Может быть, я бросился бы догонять его и наговорил бы ему еще грубости. Но в это самое время тот самый лакей, который присутствовал при моей истории с Колпиковым, подал мне шинель, и я тотчас же успокоился, притворяясь только перед Дмитрием рассерженным настолько, насколько это было необходимо, чтобы мгновенное успокоение не показалось странным. На другой день мы с Дубковым встретились у Володи, не поминали об этой истории, но остались на «вы», и смотреть друг другу в глаза стало нам еще труднее. Воспоминание о ссоре с Колпиковым, который, впрочем, ни на другой день, ни после так и не дал мне известия о себе, было многие годы для меня ужасно живо и тяжело. Я подергивался и вскрикивал лет 5 после этого, всякий раз, как вспоминал неотплаченную обиду, и утешал себя с самодовольствием, вспоминая о том, каким я молодцом показал себя зато в деле с Дубковым. Только гораздо после я стал совершенно иначе смотреть на это дело и с комическим удовольствием вспоминать о ссоре с Колпиковым и раскаиваться в незаслуженном оскорблении, который я нанес доброму малому Дубкову. Когда я в тот же день вечером рассказал Дмитрию свое приключение с Колпиковым, которого наружность я описал ему подробно, он удивился чрезвычайно. «Да это тот самый, — сказал он, — можешь себе представить, что этот Колпиков — известный негодяй, шулер, а главное — трус». Выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть взялась? — прибавил он с доброй улыбкой, глядя на меня. — Ведь он больше ничего не сказал, как невежа. — Да, — отвечал я краснея, — нехорошо. Ну да еще не беда, — утешал меня Дмитрий. Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, после многих лет почувствовав, что меня напасть можно, выместил на мне в присутствии брюнета без усов полученную пощечину точно так же, как я тотчас же выместил его невежу на невинном Дубкове.